«Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу с председателем исполнительного комитета Содружества независимых государств Сергеем Николаевичем Лебедем. Я хочу напомнить, этот год у нас юбилейный, в этом году исполнился, еще, наверное, предстоит исполниться в декабре, да. Состоялось 100 историческое заседание 11 государств, которое считается отчетом вот этого исторического возраста СНГ, как мы говорим. Спасибо, что пришли к нам. И у меня вопрос, который сразу в нескольких обращениях к нам в передачу пришло от слушателей, от экспертов, например, от Александра Моисеева могу назвать. Еще вопрос у нас на эту же тему от Татьяны Антиповой, менеджера-фармацевта. Вот разные такие люди. А вопрос один. Уважаемый Сергей Николаевич, пришло ли время реформировать СНГ? И Татьяна тоже спрашивает, будет ли организация СНГ реформироваться, если да, то как?
Ну, я хочу сказать, что Содружество независимых государств находится в постоянном реформировании. Вот хотел бы особо подчеркнуть. И какой-то вот отдельной радикальной реформы здесь вовсе не требуется. Почему? Потому что я уже неоднократно говорил, что и идти в ногу со временем – это объективно необходимо для любой структуры. Вы знаете, что и в ООН постоянно говорят о необходимости реформирования и в ОБСЕ, и в Евросоюзе, и так далее. Такие же голоса и призывы звучат и на пространстве Содружества. И поэтому мы стараемся постоянно привносить какие-то новации в деятельность Содружества, которые бы адаптировали его к современным реалиям. Особенно выпукло это прозвучало в прошлом году на встрече президентов стран СНГ. С такой инициативой выступил президент Казахстана Назарбаев Нурсултан Абишевич, и вот в развитии его инициативы было принято решение. В течение года эксперты наших стран многократно встречались, разработали меры конкретные по адаптации деятельности СНГ к современным реалиям, так называется это решение. В частности, предусматривается с учетом известных финансово-экономических проблем несколько сократить расходы, оптимизировать и кадровый состав, провести ревизию деятельности наших отраслевых советов, а их у нас больше 70, с тем, чтобы неэффективные советы ликвидировать, прекратить их деятельность. Что мы и делаем, честно говоря. Вот на последнем заседании Совета глав правительств как раз было принято решение о прекращении деятельности одного из советов. Но в то же время жизнь нам подсказывает необходимость создания других отраслевых советов. Например, был создан совет руководителей финансовых разведок стран СНГ. Почему? Потому что сейчас актуальна необходимость более строгого финансового контроля за деятельностью всех наших структур. И в первую очередь контроля за тем, чтобы финансовые потоки не использовались какими-то преступными организациями. Вот это очень важно. Поэтому мы считаем, что радикальные реформирования и какие-то революции, они ни к чему, потому что те механизмы, которые созданы и существуют, действуют на пространстве СНГ, они достаточно эффективные. Но эволюционные изменения, постепенные, да, привнесение инноваций в их деятельность, это необходимость каждого дня. И мы это делаем.
Сергей Николаевич, вот вы говорили в прошлой передаче о том, что СНГ, проходя свой путь развития, прошел уже из трех намеченных этапов развития. Да. Вот эта эволюция, очевидно, да?
Совершенно верно.
Уже два прошел. Начинается третий. А в чем вот специфика третьего этапа? Как бы вы его охарактеризовали? Относительно первых двух этапов, ну, вы рассказывали уже довольно подробно. А чем будет знаменателен вот этот третий этап, как по-вашему?
Я бы сказал, интенсивностью сотрудничества, так, более глубокой.
Интеграции, да?
Да, более глубокой интеграции. Почему? Потому что мы вот от общих вопросов, от решения общих вопросов на первых этапах, мы сейчас переходим к более углубленному взаимодействию, более углубленной интеграции. подготовка и подписание документов, которые уже более детально будут регулировать наше взаимодействие в самых различных сферах.
Вот. Означает ли это, что третий этап, он больше сконцентрируется на каких-то конкретных проектах инфраструктурного развития или, я не знаю, там, связанных с теми же отраслями, о которых мы с вами говорили, которые являются лидерами, да, вот такого интеграционных процессов. Транспорт, вы говорили, энергетика, связь, может быть, медицина добавится к этому, да, очевидно. И какие-то конкретные проекты будут, да, каких-то конкретных совместных строек, ну, к чему мы привыкли, в общем, да.
Ну, должен признать, что вот в интеграционном взаимодействии стран СНГ немного таких конкретных проектов. Почему? Потому что Содружество в силу своих и уставных документов, и общей направленности деятельности, оно больше задает, скажем так, направление сотрудничества, так? А детально уже эти проекты разрабатываются заинтересованными государствами. Вообще особенность Содружества независимых государств, что у нас решения принимаются в формате заинтересованных сторон.
То вот есть у нас не исключается двухсторонний или трехсторонний договоренность.
Конечно,
вот, договоренности.
Да, подготовится какое-то соглашение, да, договор. И те государства, которые готовы к участию в этом договоре или в соглашении, они принимают участие. И нас за это нередко критикуют. Как же так? Что это у вас за организация, если у вас документы подписывают в одном случае 8 государств, в другом 7? Но, с другой стороны, вот такая форма сотрудничества, она позволяет нам сохранять наше содружество. Ну, в силу того, что, к сожалению, это к моему сожалению, да, не все государства иногда готовы к тесному взаимодействию, так приходится вот работать в таком формате. И мы работаем достаточно эффективно. Но, тем не менее, проекты есть. Вот у нас, например, подписана межгосударственная программа инновационного сотрудничества. Там утвердили 11 совместных проектов, которые реализуются в инновационной сфере. Я сейчас не буду их перечислять, они, в принципе, у нас на наших сайтах исполкома СНГ, в интернет-портале СНГ они есть, кто захочет, может зайти, посмотреть. Но такие проекты есть. Вот вы упомянули здравоохранение. У нас работает, например, и достаточно эффективно ассоциация онкологов стран СНГ, так? Есть, взаимодействуют кардиологи стран Содружества, урологи стран Содружества. И вот и в медицинской сфере тоже есть конкретные договоренности, там совместные исследования и так далее.
Спасибо. Ну, больная тема Украины, очень много вопросов на эту тему. Каково ощущение внутри стран Содружества в связи с заявлением Украины о выходе из страны СНГ и вообще, насколько это практически как бы притворилось из декларации, из заявления в конкретное что-то. Судя по всему, Украина де-факто так и не вышла из СНГ.
Ну, здесь вы правы, что Украина остается в составе СНГ.
Правда, она же и не подписала документ базовый даже.
Ну, было такое, да. Но она остается участницей СНГ, она не член СНГ. Есть такие юридические тонкости, значит, Украина... Она учредитель, государство-учредитель СНГ, так, поскольку подписала Алматинскую декларацию известную, ну, я уже не говорю уже о Беловежском соглашении, да? Да. Но поскольку они не рецитировали устав, она является государством-участником СНГ, и она неоднократно председательствовала в органах Содружества и достаточно активную роль играла в свое время. К сожалению, вот по события последних лет они привели к тому, что она сейчас, по сути, свернула свое участие. Но не только я, как исполнительный секретарь, но и представители стран Содружества очень надеются на то, что это период временный, и что Украина вернется к более активному взаимодействию в рамках Содружества. Почему? Потому что это отвечает интересам самой Украины, как и других стран Содружества. Это наш общий интерес.
Спасибо. Елена Шашкина, редактор-консультант. Вопрос такой. В этом году исполнилось также 30 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. С какими проблемами приходится сталкиваться на пространстве СНГ в связи с последствиями этой аварии? ну, может быть, и немножко шире посмотрим. Вопрос вообще безопасности энергетики, особенно ядерной. Есть ли здесь какие-то моменты сотрудничества?
Действительно, 30-летие аварии на Чернобыльской АЭС — это дата, которая была отмечена Содружеством. Она не забыта, и в этой связи я могу назвать даже заявление совместное глав государств, глав государств Содружества, принятое в связи с 30-летием Чернобыльской аварии. Mm-hmm. И вот в этом заявлении высказано намерение сообща предпринимать все усилия, во-первых, для ликвидации еще последствий, которые очевидные, да, дальнейшие работы по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, да, совместных действий, да, призыв к этому есть и готовность к совместным действиям, кроме того, к оказанию помощи жертвам Чернобыльской аварии, участникам ликвидации аварии и так далее. Ну и самое главное, в этом заявлении выражена готовность предпринять все шаги для того, чтобы такие подобные случаи, подобные катастрофы никогда больше не повторились. Такое желание есть, взаимодействие есть, и в первую очередь, конечно же, здесь взаимодействовали до недавнего времени это Россия, Белоруссия и Украина, но последние события привели к ослаблению участия Украины в этих совместных мероприятиях, но в целом работа продолжается, и я надеюсь, что эта тема не останется ни в коем случае забытой.
Спасибо. Евсей Васильев, доцент Российского государственного гуманитарного университета, задает такой вопрос. Кстати, не только он. Этот вопрос часто сейчас звучит и на различных встречах, конференциях, и, конечно, наши слушатели и эксперты задают его. Вот как вы считаете, не утратила ли СНГ своего значения с созданием Евразийского экономического союза? В чем, на ваш взгляд, принципиальное различие между этими двумя объединениями? Спасибо.
Я уже говорил, когда мы перешли к периоду созидания в рамках Содружества, так, это в начале 2000-х годов, то вот выявились разные подходы к тому, как там, куда идти дальше и как идти дальше. Ряд государств были настроены на более тесное взаимодействие, некоторые воздерживались от этого. И это привело к тому, что на площадке СНГ появились интеграционные объединения, куда вошли государства, желающие более тесно взаимодействовать. В сфере безопасности это привело к созданию ОДКБ, в экономической сфере сначала к таможенному союзу, а теперь это Евразийский экономический союз, да, в котором уже честно взаимодействует 5 государств, в ОДКБ 6 государств. Но я уже не говорю о союзном государстве России и Беларуси, где наиболее углубленный, глубокий формат интеграции, уровень интеграции. Вот. Но актуальность сохранения Содружества независимых государств, необходимость сохранения Содружества государств, она остается. И об этом, кстати, говорили главы государств, которые не вошли в эти более тесные интеграционные объединения. В частности, и президент Азербайджана, и Узбекистана, и Туркменистана. Они решительно выступают за сохранение Содружества независимых государств. Почему? Потому что в этих более тесных интеграционных объединениях вошли только половина государств СНГ. Так, ну, я назвал в ОДКБ 6, в Евразес 5 из 11. Остальные государства, не вошедшие сюда, в эти объединения, они настроены на сохранение СНГ. Этот настрой поддерживается и участниками более тесных интеграционных объединений, поэтому СНГ остается. Оно решает свои задачи, вот, скажем так, более широкого интеграционного сотрудничества на постсоветском пространстве. И я глубоко убежден, что СНГ и далее останется востребованным. По крайней мере, последние документы, которые мы приняли вот на заседании Совета глав правительств в октябре в Минске, они уже простираются сроками действий в 2030 год, например. Мы смотрим вперед.
Спасибо. Вопрос от Антона Пантюхина, художественного редактора. Такой: насколько эффективно, на ваш взгляд, СНГ сотрудничает с другими международными и региональными объединениями, такими, например, как ШОС и ОДКБ, о котором вы да. сейчас уже упомянули. Пожалуйста.
Я хочу сказать, что у нас, у исполкома СНГ, есть подписанные меморандумы о взаимодействии и сотрудничестве с этими организациями. И с Шанхайской организацией сотрудничества, и с ОДКБ, и с Евразийским союзом. И более того, у нас даже есть соответствующие документы о взаимодействии с некоторыми ООНовскими структурами, например, с Европейской экономической комиссией, потом с управлением ООН по борьбе с преступностью, которое размещено в Вене. И мы работаем достаточно эффективно и результативно с другими международными организациями. Содружеству независимых государств в 1994 году был придан статус наблюдателя в ООН. И в Генеральной Ассамблее ООН есть специальный столик, где стоит табличка CIS, то есть Содружество независимых государств. И вот 28 октября этого года заместитель председателя исполкома СНГ Иванов выезжал туда и выступал на заседании Совета Безопасности в Нью-Йорке и рассказывал как раз о взаимодействии Содружества независимых государств с Организацией Объединенных Наций. Я считаю, и жизнь это подтверждает, очень важным взаимодействие с другими международными организациями. И мы будем эту линию дальше проводить и будем теснейшим образом согласовывать наши действия с другими международными организациями, искать общие точки соприкосновения. Почему? Потому что это приносит огромную пользу и нам, и я очень надеюсь, и тем международным нашим партнерам.
Спасибо. Вопрос из Санкт-Петербурга. Слышал, что за годы существования СНГ было подписано очень много документов. Также слышал, что далеко не все из них исполняются. Так ли это, если ситуация именно такова, то в чем причина?
Ну, действительно, подписано было много документов. Здесь она права, наш радиослушатель.
Да, радиослушатель.
Радиослушатель, да. да
здесь... Не назвала себя, да. кстати. Может, и она. В разрезе гендерной политики надо разнообразить, конечно.
На высоком уровне, на уровне Совета глав государств и глав правительств были подписаны почти 2500 документов. Так, эти документы, некоторые из них в силу срока действия теряются, значит, свою значимость, так, и действенность, истекает срок действия, тогда мы работаем над подготовкой нового документа, если в этом есть необходимость. Так вот, из 2500 документов, подписанных за прошедшие годы на высоком уровне, я хочу подчеркнуть, где-то около 800, они уже потеряли свою силу. Но 1500, а это существенная цифра, они продолжают действовать, они работают.
Вполне рабочие,
да. Мы регулярно ревизуем эффективность тех или иных документов, и в том случае, если они не работают, мы их или обновляем, или привносим какие-то новые изменения в них. Поэтому такая вот договорно-правовая работа, она продолжается, и я считаю, что на достаточно таком высоком активном уровне.
Я думаю, что здесь слушателям важно понять, что, в общем, исполком ваш — это не Брюссель, не Европейская комиссия, которая, если издает, то это вот прямо рельс, по которым надо ездить. Это уже вызывает, кстати, трения серьезные, потому что часто эти документы не учитывают специфику национальную. А если даже вспоминать, в каких условиях рождалось сотрудничество, то понятно, что вот эта идея сохранения своеобразия, да, и учета местных требований и особенностей, конечно, исключает вот такое навязывание сверху подходов. А мы все еще оцениваем иногда сотрудничество так по кальке, по лекалам ЕС. Но это разные вещи. Вот проскальзывает это в некоторых вопросах. Но вот есть интересный вопрос. Мы редко говорим о противоречиях внутри СНГ, которые, конечно, есть. Но вот Одну из них наш слушатель или слушательница, не знаю, из Липецка, задает, адресует ваш, к вам. И известно, что между членами СНГ существуют различные проблемы. Свежий пример – строительство гидроэлектростанции в горах Таджикистана, что напрямую входит в противоречие с интересами Узбекистана, который из-за этого строительства начнет испытывать нехватку речной воды для орошения своих полей, которые поступают сюда с гор. Может ли СНГ способствовать разрешению подобных спорных проблем? Мы с вами этой темы касались, да, в первой передаче. Но вот это конкретная ситуация, угу, да, которая, ну да, если это так, а может быть, вы согласны с таким описанием, я не знаю, как вы оцениваете ситуацию, но если верить радиослушателю, то да, это, в общем, проблема.
Я считаю, что может и пытается способствовать решению таких вопросов, в частности, в сфере водопользования. И в ходе многочисленных контактов с представителями и руководства Таджикистана, и Узбекистана, и на уровне экспертов мы пытаемся найти различные компромиссные варианты решения этой проблемы. Но здесь есть различные точки зрения. Одни эксперты утверждают, что строительство Рагунской ГЭС не несет ущерба никакого государствам, которые ниже по течению находятся этой реки. Так? И на эту позицию опирается Таджикистан в продолжении строительства Рагунской ГЭС. В то же время есть и другая точка зрения. Это Узбекистан, в первую очередь, там Туркменистан, водопользователи, которые опасаются, что строительство таких ГЭС, и не только в Таджикистане, там и в Киргизстане, может привести, на Нарыне, может привести к проблемам водопользования. Но я очень надеюсь, что те встречи и тот диалог, который не прерывается, он продолжается, к счастью, да, в первую очередь между государствами, которые находятся вверху, у истоков этих рек, Кыргызстана и Таджикистана, с государствами-потребителями воды внизу по течению, что этот диалог все-таки приведет к компромиссным вариантам, которые будут учитывать интересы
они
всех
такие,
сторон.
Они есть такие
компромиссные варианты? Да. Ну, поиск их идет, и я глубоко убежден, что, конечно же, они могут быть найдены.
Спасибо. Спасибо. Вопрос Сергея Филатова, обозревателя журнала «Международная жизнь», который спрашивает, вернее, даже не столько спрашивает, сколько констатирует. Вот Грузия вышла из СНГ. Однако многие программы сотрудничества между Грузией и другими странами-участницами сохранились. Почему так произошло? Значит, политически Тбилиси показал свою позицию, а вот в экономике ущерб для себя не захотел. Ну, может, прокомментировать как-то это положение.
Ну, могу очень коротко. Сама жизнь продиктовала необходимость сохранения сотрудничества Грузии в экономических соглашениях и договорах в рамках СНГ. И именно по этой причине я помню этот момент, когда, если мне память не изменяет, 14 августа 2008 года мы получили одну ноту из Грузии о выходе из СНГ, а 15 августа, на другой день, мы получили следующую ноту, в которой Грузия просила сохранить ее участие в экономических договорах и соглашениях в рамках Содружества. Государства Содружества согласились оставить Грузию участницей этих соглашений. И именно поэтому примерно через год на заседании экономического совета СНГ в Кишиневе было принято такое решение, что Грузия остается в 75 соглашениях. И она продолжает сотрудничать.
Спасибо. Такой вопрос от слушателя из Владимира. Такое впечатление, что у Киева только с Москвой натянутые отношения, а с Казахстаном, Белоруссией и другими странами СНГ связь вполне прочные. Поясните, пожалуйста.
Ну, здесь мне трудно вторгаться в сферу двухсторонних отношений, честно говоря. Хотя я знаю, что есть некоторые проблемы в торгово-экономических отношениях Украины с Молдовой сейчас, так, не только с Грузией, с Белоруссией есть некоторые проблемы. Но мы в рамках Содружества, в рамках экономического совета СНГ тоже пытаемся способствовать решению этих проблем. Несмотря на то, что эти проблемы носят преимущественно двухсторонний характер, но вот в рамках экономсовета на последнем заседании эта тема поднималась, мы пытаемся, по крайней мере, подсказать пути решения этих проблем или придать какие-то импульсы решения этих проблем.
из Твери вопрос. Ни разу не слышал, чтобы от лица всего СНГ заключались какие-то международные соглашения. Экономические, торговые или политические. А есть такие соглашения или нет?
Нет, таких соглашений нет. Я откровенно скажу, почему. Потому что часть государств Содружества не признает СНГ субъектом международного права. У нас, вы правы в том, что нас сравнивать с ЕС невозможно, у нас нет наднациональных органов, так? И поэтому вот ряд наших государств, это Украина, Молдова, Азербайджан, ну, раньше Грузия, не признают международной правосубъектности СНГ. Хотя мы признаны и в ООН, и в Евросоюзом, и так далее, но, тем не менее, это не позволяет нам заключать какие-то от имени СНГ международные договоры и соглашения. Но подписывать какие-то меморандумы вот о взаимодействии, что мы сделали, например, с ЕЭК, ООН, там, с ШОС и так далее, это мы можем, и мы работаем.
Существует ли единый бюджет СНГ?
Есть такой, да, да, такой бюджет СНГ. Он в настоящий момент составляет где-то 930 миллионов российских рублей. Его формируют все государства Содружества и вносят взнос в зависимости от внутреннего валового продукта и численности населения. Ну и утверждена специальная методика подсчета такого бюджета. Все государства вносят свою лепту в этот бюджет. Хочу сказать, что около 70% вносит Российская Федерация.
На что он расходуется?
Расходуется он в основном на содержание органов Содружества, так, и на проведение различных форумов, заседаний высших органов.
Саммиты в том числе.
Да, конечно, конечно.
Существует, да, мы уже ответили на этот вопрос, сколько работает в исполкоме человек и какой их, так сказать, национальная принадлежность? Он формируется по квотам, на квотной основе или как?
В исполкоме СНГ работают по штату 220 человек, но сейчас в силу вот финансовых трудностей мы немножко подсократили временно, надеюсь, состав. 113 человек в Москве и 107 в Минске. Это по штатному расписанию. Ну, сейчас где-то 10% примерно меньше и там, и там. У нас работают представители всех государств Содружества, я хочу сказать. Это интернациональный дружный коллектив, эксперты высокого уровня. Формируется технический рабочий состав, вот эксперты, там, это из представителей России, Белоруссии, других стран, проживающих в Москве и в Минске, как правило. Но в то же время 24 должности, руководящий состав исполкома СНГ, это квотные должности, это люди, которые направлены из столиц государства СНГ.
Это, наверное, замы ваши, я так понимаю.
Да, совершенно.
Замы, руководящий состав. Да. Ну, последний вопрос, да. У нас очень мало времени. Есть ли у СНГ своя газета или журнал? Спрашиваю по той причине, что никогда о них не слышал.
Вот в целом в СНГ такого журнала нет, честно говоря. Но отраслевые советы очень много выпускают.
Ну, есть телеканал «Мир», по-моему.
Да, это телекомпания, телерадиокомпания «Мир». Да, да, достаточно эффективная, пользующаяся большим спросом, уважением. Она за последние годы расширила свое вещание и эффективность свою, стала более популярной. Появился новый канал «Мир-24», как вы знаете. Да, и я регулярно смотрю вот передачи, когда нахожу время, и нахожу эти передачи очень интересными. Вот. Но наши отраслевые советы достаточно много выпускают различных журналов. Это, например, Совет министров внутренних дел выпускает журнал «Содружество», потом Совет командующих пограничными ведомствами выпускает свой вестник, наши прокуроры выпускают тоже свое издание. Есть такой совет, Координационный совет генеральных прокуроров стран СНГ и так далее. Совет министров обороны выпускает определенные вестники. Ну, поэтому понятно. Хороший журнал «Форум» выпускает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества. Но очень обширную информацию вы можете получить на нашем интернет-портале СНГ и на сайте исполкома СНГ. Он заменяет, да, печатное издание.
Как звучит, прямо исполком, но можно набрать исполком.
Да, исполком СНГ, и все, и сразу же вы получите.
Ну что ж, можно словами поэта сказать, лет до 100 расти вам без старости, я имею в виду и СНГ, и вас лично. Так что многолетие провозгласим в день.
Спасибо. Ваши слова,
да, в год, вернее, да, в год юбилейный СНГ, успехов и всяческого процветания. Можно только пожелать не просто объединению, не только исполкову, но, конечно, прежде всего, народам, людям, которые живут в этих близких нам, очень близких нам странах. А вам большое спасибо за ваш многолетний труд на этом поприще и успехов вам.
Спасибо огромное.
Всего доброго.
Всего доброго.
Визави с миром.